Товарищи, добрый день, с вами Аврора, меня зовут Алексей Бодяшкин, и мы будем с вами обсуждать разные судьбы разных деятелей искусства в контексте марксизма, в контексте левых идей. Наша программа называется «С точки зрения марксизма», и, наверное, кто-то из зрителей Авроры, ну и из бывших зрителей «Красного проекта», возможно, помнит приблизительно формат наших бесед. Буду рад, если наши диалоги с кем-то из гостей, из экспертов продолжатся вот приблизительно в том же стиле, в той же манере, которые были раньше. Будем обсуждать важные, актуальные, надеюсь, интересные для вас темы, которые связаны с левыми деятелями, с персонами, которые отстаивали идеалы марксизма, идеалы коммунизма в нашей истории, не только в нашей, будем, конечно, зарубежку тоже освещать. Ну и есть большое желание, надеюсь, что вы его поддержите, больше затрагивать темы, связанные с левым искусством и с левой культурой, потому что, конечно, это все сегодня особенно остро воспринимается, в этом чувствуется иногда нехватка, чувствуется, на мой взгляд, дефицит такого, откровенно говоря, в хорошем смысле ангажированного искусства левого, да, которое могло бы продвигать современное левое, современную левую идеологию, но при этом не упрощать ее чересчур и не превращаться в какой-то лубок и в какие-то схематичные какие-то конструкции, шаблоны. Мы сейчас записываем эту беседу 26 февраля, а 26 февраля – это дата довольно важная в истории, она меня уводит к одному событию, а точнее к одной персоне, о которой мы сейчас упомянем, и вот через упоминание этого человека и поведем нашу беседу. 26 февраля 1869 года, ровно, получается, 156 лет назад, родилась известная революционерка и, в общем, известный деятель левого движения российского Надежда Константиновна Крупская, небезызвестная. Конечно, те, кто хоть что-то знает о левом движении, и даже те, кто не сильно в него погружался, знают, кто такая Надежда Крупская, знают, что она соратница и супруга Владимира Ильича Ленина, сделавшая очень многое для системы народного образования и для борьбы с явлением беспризорничества в нашей стране после гражданской войны, и, в принципе, конечно, сыгравшая важную вообще роль в нашей истории. Но, поскольку я обещал уходить в область культуры и левой контркультуры, предлагаю поговорить вот о каком моменте, точнее, вот о каком, наверное, даже некотором конфликте, который существовал между Крупской и Лениным и, соответственно, молодыми поэтами, авангардистами, которые были так активны у нас после революции. Ну, это, в принципе, область, которую я очень люблю. Я сам очень люблю поэзию футуристов и русских футуристов, то есть будетлян, как они сейчас себя часто называли. А у Крупской, да как, впрочем, у Ильича, были к футуристам некоторые вопросы. Вопросы эстетического свойства, вопросы мировоззренческого характера. Они у них действительно возникали, и удивительным образом оказывалось, что Ленин и его супруга в отношении искусства были во многом гораздо более традиционными, гораздо более консервативными, как ни странно, чем молодая поросль авангардистов и молодая поросль деятелей культуры, которая сформировалась благодаря Октябрю. Ну, если не сформировалась, то которая вышла на новый уровень благодаря Октябрю, как, например, произошло это вот с Маяковским, о котором мы сейчас скажем. Ленин с Крупской, прежде всего, конечно, Ленин, они не очень любили вот это вот левацкое искусство, нарочито иногда для них непонятное, эпатажное местами. Ленин, в общем, был в этом смысле традиционалистом. И это удивительно, вот диалектичность его тоже такое мышление, об этом стоит поговорить. И Крупской это тоже касалось, что революция в политике, революция в социальной жизни, вот это вот стремление совершить революцию, сочеталось с достаточно традиционными, в этом нет ничего плохого, именно взглядами на искусство. То есть, грубо говоря, Ленин не был поклонником, скажем, таких вот мэтров авангарда, как Татлин, допустим, или Эль Лисицкий, или тот же самый Казимир Малевич, да, который, конечно, тоже прославил во многом нашу страну и на поприще и дизайна, и на поприще просто абстрактной живописи. Вот, я уж, в принципе, не говорю о, скажем, тех же самых футуристах, вот, с которыми у них был мировоззренческий конфликт. Ленин однажды да не однажды, но был яркий пример, когда он общался с молодыми художниками, правда, даже не поэтами больше, а художниками, которые представляли тогда в Хутимас. В Хутимас тогда просто, ну, блистал, как такая вот жемчужина, как кузница кадров нового революционного искусства, мастерская, которая должна была переделывать этот мир, и которая должна была строить этот мир на новых основах. И вот Ленин приехал к хутимасовцам навстречу. Это многожды описано разными историками. Ну, конечно, приехал не изначально к ним, а он должен был повидаться, если я верно помню, с дочерью Инессы Арманд. И они приезжали вместе с Крупской, что характерно. Вот были люди, и оцените уровень, ну, даже я бы сказал, наверное, благородства их взаимоотношений, что Ленин и Крупская вдвоем приезжают к дочери Инессы Арманд, и это действительно важный штрих. Ну, а дочь Инессы Арманд, ее звали Варвара, она имела прямое отношение к Хутимасу, она училась на художницу и имела вот общение с этими творчески одаренными новыми молодыми кадрами. Как раз теми кадрами, подчеркиваю, которые Ленину и Крупской эстетически были скорее чужды. И вот здесь, как говорится, сошлись волна и камень, потому что революционер, главный революционер страны Владимир Ильич Ленин, во многом, ну, практически впервые вот так вот вблизи увидел тех людей, которых он создавал, ну, в фигуральном, конечно, смысле, которых создавала эта революция. Ну, как писал Есенин, лицом к лицу лица не увидать, большой видится на расстоянии. Вот он это увидел на очень небольшом расстоянии и посмотрелся в отражении собственного революционного проекта. Отражение его порадовало, удивило, но и случались споры. Вот они долго спорили с этими художниками по поводу поэзии Маяковского. Маяковский один из любимых моих поэтов-футуристов, о нем могу говорить очень долго, но Маяковский был непонятен Ленину, и это тоже правда. То есть он своими эпатажными стихами, своими достаточно иногда дерзкими, иногда вот своими этими словами неологизмами, он любит, очень часто выдумывали новые слова для того, чтобы описывать новую реальность. Но на этом стоял футуризм не только в России, но еще и в Италии со времен Филиппа Маринетти, ну и, соответственно, уже потом русский футуризм эпохи Хлебникова, Маяковского, Лившица, Бурлюка и так далее. Так вот, возвращаясь к хутимасовцам. В хутимасовцы молодые художники любили Маяковского, и, конечно, с упоением его читали. Вот, например, был такой, значит, отрывок. Я его сейчас, наверное, вам зачитаю. Который прочитали эти молодые студенты, когда к ним приехал Ильич. «Мы разносчики новой веры, красоте задающей железный тон. Чтоб природами хилыми не сквернили скверы, в небеса шарахаем железобетон». Ленин тогда ехидно заметил, зачем шарахать куда-то железобетон. Железобетон — это полезный материал, не нужно его тратить попусту. Ну, так иронично так немножко высказался, что шарахать, дескать, не нужно железобетон. Ну и вообще, Ленину слово «шарахать» уже не понравилось, он посчитал его немножко шероховатым, не говоря уже о каких-то там вымышленных, или точнее не вымышленных, а изобретенных Маяковским новых словах. Там, не знаю, у него даже прилагательные были там трехэтажные, верблюда, корабле, драконьи, например, да, одно чего стоит. Ну, это прям отдельная, может быть, тема про неологизмы. Как-нибудь в следующем эфире об этом поговорим. И вот Ленин иронично отнесся к таким стихам. Он не всегда понимал Маяковского. Он один раз даже вот на встрече тоже, где они с Крупской были вдвоем, Крупская, как сегодняшняя именинница, у нас рефреном будет проходить через беседу, они с Крупской как-то даже поеживались, когда Маяковский читал какие-то стихи, он даже повернулся однажды к Крупской и сказал, по-моему, ей: «Надя, не понимаю, почему он так кричит», ну, по поводу Маяковского. Ну, то есть и сама манера, и вот этот надрыв, и вот эти вот абсолютно максимально авангардные эпатажные вещи. Нет, Ленин больше любил поэзию Пушкина. Да, вот у нас часто говорят о том, что революционеры все отвергали, все опровергали. Ничего подобного. Революционеры, во-первых, опровергали не все, и даже в традиционном они иногда искали то, что им было выгодно и нужно, в хорошем смысле выгодно. Ленин, например, очень любил Пушкина, и даже на той самой памятной встрече со студентами в Хутимаса он сказал этим художникам, когда они восхищались Маяковским, он так прищурился и сказал: «Я думаю, что Пушкин лучше». Вот это вот «лучше Пушкин», то есть, чем Маяковский, вот в этом тоже надо, в этом тоже Ильич. Потому что он любил искусство, которое казалось ему настоящим, живым, реалистичным. Даже если он относился к буржуазному миру, это не повод его сбрасывать, как говорится, с прохода современности, как вот завещали футуристы в своем манифесте «Пощечина общественному вкусу». 2012 года. И вот в этом и была суть, наверное, этого такого мягкого, но все-таки мировоззренческого конфликта, что там Маяковский и новое искусство, которое строит мир на новых основах и хочет экспериментов. И здесь традиционалист Ленин, который сочетал в себе любовь к чему-то классическому, классической культуре и вот абсолютно авангардные проекты в политическом измерении. И вот, значит, тем не менее, та встреча закончилась хорошо. Они чуть ли не всю ночь с молодыми художниками пили чай. Ленин, Крупская, вся эта честная компания огромная, туда пришли, соответственно, друзья этой самой Варвары, дочери Арманд. Они потом спорили уже по-дружески, без всяких, скажем так, попыток подколоть друг друга там или каким-то образом кого-то троллить, как бы сейчас сказали. Но Ленин понял, что это люди будущего. И он понял, что нужно быть на волне с этими людьми. И Крупская поняла, что нужно быть на волне с этими людьми, с людьми новой авангардной левой культуры и новой левой поэзии. И вот у Ленина и у Крупской, наверное, тоже, чему можно здесь поучиться. Ну, Крупская, наверное, была более, в этом смысле, дама жесткая местами. Она, кстати, не всегда все принимала и до последнего боролась, например, даже с тем же самым Чуковским. То есть она тоже была сложный человек. Но Ленин понял, что надо увлечься и надо, вернее, понять, попытаться понять этих новых людей. Даже если ты что-то отвергаешь, но не нужно быть догматиком и нужно, по крайней мере, разобраться в том, что происходит. И он действительно подобрел и как-то потеплел по отношению к Маяковскому в итоге. И даже стал его признавать как полноценного революционного поэта и как поэта полезного. Да, он добрую половину стихов Маяковского, конечно, по-прежнему отвергал, так же, как его супруга, но что-то все-таки в нем полезное находил. Ну, у Маяковского, тут немножко отскочу в сторону, у Маяковского ведь правда было огромное количество плохих стихов. Это нормально для любого поэта, даже гениального. У человека всегда, у творческой личности, всегда 80%, ну, условно, по принципу Паретта, да, остается, условно говоря, макулатурой, зато эти 20% это очень дорогого стоит. Маяковский сам признавался однажды в каком-то диалоге, не с Лениным, конечно, уже нет, а в диалоге с каким-то из своих знакомых поэтов. Как-то он сказал так самоиронично, он начал свою беседу с того, что говорит, вот у Блока, говорит Маяковский, обычно 5 плохих стихов и 5 хороших из 10. У меня, нет, прошу прощения, я все перепутал. Он сказал, что у Маяковского 5 плохих и 5 хороших, а у Блока, как правило, из 10 8 плохих и 2 хороших. Но таких 2 хороших, говорит Маяковский, мне не написать никогда. Это было знаком уважения, аммажем таким Александру Блоку, что вот Маяковский признавал его талант, хотя тот символист закоренелый, а этот футурист, то есть, казалось бы, они из противоположных лагерей, но вот Маяковский умел уважать оппонентов, и Ленин умел уважать оппонентов эстетических вот в лице Маяковского. И это вот действительно подчеркивает, что большевики не все уж были такими твердолобыми догматиками, какими их привыкли сегодня зачастую рисовать. По крайней мере, вот если касается таких знаменитых вот фигур, о которых мы сегодня с вами беседуем. И вот он понял Маяковского, Владимир Ильич. Надежда Константиновна тоже, как я понимаю, приноровилась к некоторым этим авангардным веяниям. Она поняла, что будущее действительно дует именно в эти паруса. И не случайно Ленин так хорошо и так положительно оценил стихотворение про заседавшиеся. Вот, наверное, вы знаете, было такое стихотворение у Владимира Маяковского, которое называется «Про заседавшиеся». То есть люди, которые плодят новую советскую бюрократию, вот эти вот люди, которые роются в бумажках, которые вместо дела предпочитают цифры, чтобы что-то с чем-то сходилось, чтобы формулы правильно бежали по, соответственно, бумаге, и чтобы все цифры были на своих местах. То есть люди, по сути говоря, конечно, формалисты, занудные чиновники и бюрократы, которые, как сказал бы тот же Маяковский, много всяких разных ракушек налипает нам на бока. Вот эти те самые ракушки старого мира, которые с киля современного корабля счистить не удается поначалу. Конечно, они досаждают, они доставляют определенный дискомфорт обществу, с ними нужно было нещадно бороться. И Ленин оценил политическую роль стихотворения про заседавшиеся. Что говорила Крупская, которая сегодня отмечает 156, я вам сейчас не скажу. По-моему, она как раз это стихотворение не комментировала. А вот Владимир Ильич сказал однозначно, что про заседавшиеся это замечательное стихотворение именно с точки зрения политической. Я позволю себе прочитать это стихотворение, оно того стоит, потому что стихотворение, как мне кажется, актуально, оно на века, оно что при Ленине, что при Ярославе Мудром, что при любом из наших царей, императоров, президентов, нужно подчеркнуть, имеет очень важное значение, и я хотел бы его здесь процитировать. И для того, чтобы мы посмотрелись в этот поэтический портрет уже вот из 25-го года. «Чуть ночь превратится в рассвет, вижу каждый день я, кто в глав, кто в ком, кто в полит, кто в просвет, расходится народ в учреждения. Обдают дождем дела бумажные, чуть войдешь в здание, отобрав с полсотни, самые важные служащие расходятся на заседание. Заявишься, не могут ли аудиенцию дать? Хожу со времени она. Товарищ Иван Иванович ушли заседать. Объединение Тео и Гукона. Исколесишь 100 лестниц, и свет не мил. Опять, через час велели прийти вам. Заседают, покупка склянки чернил, губка оперативом. Через час ни секретаря, ни секретарши нет. Голо. Все до 22 лет на заседании комсомола. Снова взбираюсь, глядя на ночь, на верхний этаж семиэтажного дома. Пришел товарищ Иван Иванович на заседании АБВГДЕЖЗКОМа. Взъяренный на заседание врываюсь лавиной, дикие проклятия дорога изрыгая. И вижу, сидят людей половины. О, дьявольщина, где ж половина другая? Зарезали, убили, мечусь, оря. От страшной картины сверхнулся разум и слышу спокойнейший голосок секретаря. Они на двух заседаниях сразу. В день заседания на 20 надо поспеть нам. Поневоле приходится раздвояться. До пояса здесь, остальное там. С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтою встречаю рассвет ранний. О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний. Вот на этой строфе Маяковский завершает свой сатирический опус. И именно эту строфу очень любил цитировать Ильич. Она ему особенно понравилась, конечно, итоговая ударная строфа, в которой вот, собственно, сконцентрирована вся соль этого произведения. О том, что бюрократия и революция — это не близнецы-братья, это антонимы. И бюрократия должна быть истреблена. Конечно, ее не истребил ни Ленин, ни его соратники, никто из государственных деятелей, к сожалению. Это, скорее всего, нечто неистребимое в принципе. Но вот когда поэзия служит делу революции, это Ленин умел ценить. Это умела ценить и Надежда Константиновна Крупская. И в данном случае эти люди смогли сохранить гибкость своего интеллекта и показать, в данном случае проявить свое величие и вписаться в координаты нового времени и нового мира. И вот сегодня, как бы подытоживая все, о чем сейчас было сказано, мне хотелось бы здесь перебросить такой виртуальный мостик, может быть, к следующим беседам, для того, чтобы поговорить о том, как контркультура и, в частности, поэзия боролась, во-первых, с отжившим миром, во-вторых, как она пропагандировала марксизм и как она пропагандировала левое искусство. Но об этом подробнее потом тоже поговорим. И каким образом сегодня левое искусство может перекликаться с тогдашним? Потому что все, конечно, замечательно, но сегодня мы не видим того взрыва левого искусства, который был в тот период, что мы привыкли называть Серебряным веком. Да? Есть какие-то всполохи, отдельные ростки, но потребность в этом левом искусстве очевидна. Потребность в выражении интересов максимально широких слоев населения, прежде всего, конечно, рабочего класса, очевидно, нового рабочего класса, да, в том числе, как раньше иронично говорили, пролетариев умственного труда, да. И поэтому нужны эти поэты, нужны эти художники, нужны эти, если угодно, новые вхутимасовцы, которые будут на стропила нового мира уже, соответственно, нагромождать какие-то совершенно новые конструкции, чтобы это здание росло, росло, росло. И как сказал другой футурист Велимир Хлебников, что воздвигнем стены в меру крыши. Это очень важная метафора. Утописты, настоящие мечтатели, они не могут ждать. Они воздвигают стены в меру крыши. Крыша уже есть, стены еще не построены. Это очень глубокая, на самом деле, мысль, потому что если строить стены и думать только о почве, то ты никогда не дойдешь до конечной цели. Крыша должна быть окончательной целью, все остальное производная от вот этой главной сверхмечты, от главной коммунистической утопии, которая заставит и Мора, и Кампанеллу стыдливо отойти в сторонку и уступить место гораздо более ярким личностям, гораздо более талантливым пассионариям. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, что мы продолжим эту серию разговоров. Сегодня он был очень абстрактным. В принципе, так и замышлялось, если честно. Надеюсь, что в следующие наши итерации, в следующих эфирах это будет более предметно. Тем более, что планируем звать сюда иногда и гостей, с которыми мы будем обсуждать левое искусство, искусство с точки зрения марксизма и тех людей, которые прославили искусство левого толка. Большое спасибо за внимание. С вами был Алексей Бодяшкин, оставайтесь на Авроре.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Аврора представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.